Владыка Антоний говорит: подвиги, которым не призвал тебя Господь, не начинай. То есть, если ты хочешь человек упражняться в молитве внутренней, то очень осторожен будь. Никаких подвигов неразумных на себя не бери. Не дерзай, вот эту дерзость свою не проявляй, потому что эта дерзость, она может дорого тебе стоить. И отступит благодать при этой дерзости, или она и не придет, если мы так относимся к вере. А наши подвиги традиционные – это строжайшие посты, чтение акафистов и канонов по ночам, строжайшие ограничения в пище, или там раздание всего имущества, хотя еще есть здесь ответственность на земле, когда люди прежде времени бросают и работу, становятся как бы какими-то там полубомжами, каких только чудес нет. Почему? Потому что убеждает нас в этих подвигах, превышающих нашу силу, убеждает их принимать и совершать злой дух. Он же видит, что человек встал на путь веры, что он искренне хочет спасаться, и надо ему внедрить какую-то ложную мысль, через которую он его уведет налево. И вместо спасения будет ему другая сторона. Поэтому нужно проверять вот эти вот свои желания. Когда появляется такое желание какой-то особой ревности, нужно его сверять. Или с творениями святых отцов, или с кем-то хотя бы из знакомых верующих людей, которые уже в этом деле покувыркались и попробовали эти все подвиги, уже проходили, может быть, как-то живы остались. И в духовном плане, и в физическом плане. Вот как бы надо было проверять себя. Ничего резкого, никаких резких движений здесь на пути веры не должно быть, кроме тех случаев, когда что-то произойдет по промыслу Божьему. Раз – переключение в жизни, ничего не сделаешь. Вот когда такое приключится, тогда принимать, терпеть, принимать с упованием на Бога. Лишил Господь чего-то в жизни – все, надо принять. Вот у святого Георгия Задонского в детстве, когда он был еще малышом, отца убили. Мать осталась одна, с малолетними детишками. Вот как попустил Господь. Причем хотели убить-то другого кого-то, а он в это время проходил. Караулили другого, а этого, так сказать, по ошибке убили. Не ему мстили. Но она же осталась одна, 20 с чем-то лет. Совсем молодая женщина с детьми. Выйти ей замуж, как и родители ее убеждали, что не надо тебе оставаться одной, замуж выходи. Как ты будешь детей поднимать? Она была красивой лицом, поэтому проблемы ей выйти замуж, и женихи были. Проблемы ей выйти замуж никакой не было. Вот события в жизни. Для детей события в жизни. Раз сиротами остаться в младенчестве. Для нее события в жизни. Только лишь еще жизнь начала складываться. Вот детишек первых нарожали. Вот только начали подниматься на ноги. Раз – лишилась мужа. Не война. Вот, убили. Так она как ответила? Если бы Богу было угодно, чтобы я была женой замужней, то Бог бы меня мужа… Как дальше?
Не лишил.
Не лишил бы. Не лишил бы. Посмотрите рассуждение какое. Мурашки по коже бегут? Проскакивают там, даже у толстокожих, таких, как я, и грубых людей, то там что-то там на душевном плане сжимается. Если бы Богу было угодно, чтобы я была замужней женой, Бог бы меня мужа не лишил. Зачем искать самой то, чего не благословил Бог? И так я осталась одна. Сохранила свою верность мужу любимому. Сама тянула хозяйство, семью, детей воспитывала. Посвятила себя Богу. Вот как. Вот такие христиане были в прежние времена. Вот таких христиан и такие дети рождались. И воспитывались дети, как святой Георгий Задонский. Да. Итак, никаких подвигов сами на себя добровольно брать не должны, он нас предупреждает. Только если что-то, что будет попущено Богом, даже невероятного плана, вот там надо принимать. И опять советоваться с людьми опытными и прислушиваться к этим советам. Особенно с теми, кто проходил уже такие страшные уроки в жизни, чего-то лишался или кого-то лишался. Выводил Господь своим промыслом из этой суеты мира, из этих, может быть, достижений этого мира и успехов, и предстоящих каких-то повышений, достижений в этом земном мире. Выводил, выводил, и все. Как бы безжалостно. И человек лишался всего. И карьеры, и жизни, и денег. Жизни имеется в виду здоровье, жизни вот этой мирской. И денег некоторые семьи лишились, некоторые детей лишились по-разному. Вот святитель Игнатий, у него же была замечательная в перспективе карьера. Замечательная карьера ему светила. Он мог быть одним из руководителей, вождей гражданских того времени. Вполне мог быть. При его наклонностях, наклонностях ума, способностях к изучению наук, способностям, при его способности к рассуждению, к логике, при его уже образовании, при попечительстве со стороны царского двора над ним лично, что ему там стоило? У него все прекрасно получалось в работе, в учебе прекрасно получалось, в работе прекрасно все получалось. Вот хотел в монахи, хотел в монахи. Не пускали. Требование было царя – отработай, отработай. Получил образование – отработай на благо Родины. Он заболел, заболел. Господь взял и своей властью вывел его из этого мира, в котором ему карьера светила отличная. По человеческим рассуждениям, таких же людей в гражданском обществе нет. Их не хватает там. Там то воры, то бездельники, то алкоголики, то Что-то я тут на кого сейчас уже тяну, разговаривался. Ну, то есть много людей в гражданском обществе, среди начальников, руководителей, которые далеко не соответствуют тому, так сказать, идеалу, который должен быть идеал у нас на Руси. Вот такого жертвенного, такого искреннего, умного, мудрого, любящего, как отец своих детей, своих подчиненных. Нет таких. А Господь по-другому распорядился. Почему так сделал Бог? Почему взял его из этого мира, где тоже такие люди нужны, очень важны для благосостояния Родины? Почему он взял и болезнью вывел в монахи? Господь видел наперед, что время вот этих гражданских подвигов, оно прошло. Гражданскими делами и подвигами в XIX веке уже ничего было изменить нельзя. Почему? Бог видел растление, растление духовное во всем обществе, в первую очередь в архипастырях и в пастырях. Когда это видел Господь, то и гражданскими никакими делами ничего исправить уже нельзя. В результате вот через 50-60 лет после кончины святителя Игнатия случилась эта трагедия на Руси. Кто там из гениев предотвратил эту трагедию? Кто? Никто не мог. Сколько их не собиралось порешать, куда же нам теперь вести Россию, как теперь спасти Россию, что теперь нам сделать, чтобы нам опять, значит, там в мире победить всех, прославиться, силу заиметь? Никто. А почему? Да потому что духовное когда потеряли, а что толку от внешнего? Камня на камне не останется здесь, предупредил Господь, так и будет. Хотя другие народы, западные народы или, например, в Америке, они процветали. Почему так? Потому что там православия не было. Вот избранный народ. У избранного народа другая участь. Сейчас современные политики говорят, вся причина всех трагедий России в том, что Россия когда-то стала православной страной. Князь Владимир виноват, не ту веру выбрал. Выбрали, говорит, мы бы вот ту веру, я не буду называть, чтобы кого-нибудь там не обидеть нечаянно, за бугром. Мы бы, говорит, процветали, как они. Вон у них какие технологии, какой прогресс. Уже социальная сфера, уже давно социализма достигли развитого, а мы строили, 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 так и не построили. Они построили. Из капитализма в социализм перешли. О, живут. Почему, говорят? Потому что православие не приняли. Это православие нас тормозило, говорят, всегда, всю жизнь, вечно. Убрать надо православие вообще, убрать. И другую религию принять. Видите, как все? Народ, избранный Богом народ. У него другой крест тут на земле, другая участь. Не может быть здесь того процветания, которое у западных народов или у американцев. Не может быть. Были времена, мы были сильными, были крепкими, всех врагов отбивали, которые нападали на нас опять по Божьему попущению, тогда, когда веру забывали. Как израильский народ в Ветхом Завете забывали веру, начинали идолам поклоняться. Приходили к ним, напоминали, в плен забирали. Что почнулись там в плену, покаялись. 70 лет каялись, 70 лет. Кстати, как они там, евреи, свободу-то получили, не помните? 70 лет вавилонский плен. В Вавилон попали 70 лет. Их там в плену держали, как рабов. А потом вдруг опять они пошли на родину. Они что там, войну подняли, революцию, что ли? Как отпустили? Ну а как? Помните этот момент? А вот это очень поучительный факт. Очень поучительный факт. Вот 70 лет им Господь назначил, поскольку они в покаянии провели эти 70 лет, сокрушались, каялись, смотрите, несколько поколений, 4 поколения примерно. Примерно 4 поколения накажу детей за грехи отцов, за третьего, четвертого рода. А потом вдруг царь очередной, который управлял ими, ему то ли сон приснился, то ли видение какое-то. Короче, ему сам Бог сказал: народ этот отпусти обратно. И вот этот царь, который владел таким количеством рабов, царь, язычник, испугался перста Божьего, грозящего, и наутро указ издал: свободны, валите во своясь. Видали, как бывает? И еще после этого нам сомневаться, что Божий промысел миром управляет? Таким способом, как, кажется, ну из рабства как? Только надо революцию там подымать, войну там какую-то развязать, еще чего-то. Другие придут, может быть, войной освободят, или да в новое рабство бы взяли. А это вот так, через самого царя, через самого главного. Отпусти домой. И все. И понял сразу. Сразу понял. Представляете? Поэтому вот нам бы... У нас 70 лет ведь прошло плена. Прошло. Освободили нас из плена. Свободу дали. Чтобы сейчас нам не процветать. Чтобы сейчас не сказал Господь американцам, там, каким-нибудь там еще нашим врагам. Не сказал бы: ну-ка отстаньте от России. И наутро бы президент Соединенных Штатов Америки собрал бы Конгресс и сказал бы: все, отваливаем, пока не поздно. Не будет ничего такого. Не будет. Потому что покаяния нет. В Вавилоне покаяние было. В 4 поколениях у нас нет покаяния. Оно изгнано, оно как пепел по ветру уже развеяно все. Оно обратно не возвращается, оно не вернется. Нет той силы, как сказал святитель Игнатий в XIX веке, которая бы возродила веру православную в России. Нет той силы. Нет такой способности. Видите, в какое время мы живем? Это намного хуже, чем тот 70-летний вавилонский плен. Те тогда поняли, те тогда каялись, очнулись. Мы не поняли, не каемся, мы не очнулись. Мы окунулись в новую жизнь, траванулись до конца. И там, где внешнее возрождение идет, этим довольны. А внутреннее возрождение, просто понятия нет уже, как оно делается вообще, что это такое вообще такое. Если нам рассуждать об этих вещах, то жить вообще кисло станет. Развлечения, веселье, праздники, танцы, пляски и все прочее придется завязать. А у нас в народе как говорят: ну что за жизнь такая будет? Не сплясать, не спеть, как говорить, нажрались, наржались. То есть вот как бы это атрибуты счастья какие-то. Атрибуты счастья, если не гульнули вот так на широкую, у нас сейчас и возрождается эта жизнь наша народная в этом же уровне. Как у нас в народе раньше праздники отмечали, как у нас веселились, как хороводы водили, какие песни пели, в присядку там плясали, еще что-то делали, на конях скакали, там шашками махали, там еще что-то делали. Вот у нас народный быт, народная жизнь. Вот это у нас сейчас хотят возродить, как бы достоинство нашей прошлой культуры. Но не понимают же, что если главное было в вере, то все внешнее строилось само по себе, и это люди-то не ценили. Если они и соскальзывали иногда в это, то, наверное, потом как-то и каяться умели. Потому что это не считали главной целью жизни. Это, к этому не жили ради того, чтобы вот это только случалось. Мы, собственно говоря, все говорим о том, как нам правильно себя вести, чтобы прийти к этому состоянию внутренней молитвы, чтобы она давалась. Потому что внутреннее делание без Божьей благодати, оно не может быть. Хоть сколько мы можем тренироваться, упражняться, какие-то навыки, методы применять, это не даст результата. Без Бога это результата не даст. Молитвы не будет. Или подделка будет, или просто ничего не будет. Мы должны понимать, что главным условием для прихода к внутреннему деланию является борьба со страстями, аскетика. Главное условие – это покаяние. А покаяние с его первыми признаками – сокрушение духа, страх Божий, сожаление о грехах, плач о грехах, нищета духа, как новое состояние. Оно в результате вот этой борьбы, как говорит святитель Игнатий. Борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит, помните, как, к нищете духа. Вот, борьба со страстями приводит к нищете духа, потому что борьба лютая, жестокая, страшная, очень тяжеленная борьба, при которой ну, гордость сокрушается поневоле. Если борьбу вести честно, добросовестно, не так только вид изображать, а добросовестно ее делать, сокрушается дух гордеца, то есть наш гордый дух, не можем победить страсть. Остается вопить и вопить, и вопить, Господи, не оставь. Погибаю, пропал. Вот когда придет такое осознание, тогда нужен Спаситель. Тогда и молитва становится искренней, живой. Тогда молитва на первом этапе словесная начинает, наконец, получаться как молитва, а не простое вычитывание, что мы традиционно все делаем. А там перейти от молитвы словесной к умной деятельной труда не составляет почти никакого. Вот поэтому после правильной подготовки, аскетической подготовки, порой некоторым людям даже дается молитва третьего этапа. Даже вот такое наблюдалось. Бывает такое, исключение. Но на втором этапе умно-деятельной молитвы это нередко происходит. Итак, подвиги никакие не берем на себя, трудимся искренне, добросовестно. И в этом наша главная задача. В этом, собственно говоря, наше спасение. Думаем в первую очередь не о том, чтобы молитву освоить, а о спасении думаем. Когда о спасении думаем и работу правильную, покаянную ведем, она является основанием для того, чтобы благодать, наконец, приступила к человеку, нашла бы там где-то местечко, где возгнездиться было ей, начала бы действовать. Тогда и молитва с помощью Божьей начнет получаться. В неудачах не надо отчаиваться, а волю Божию предаваться – и тем в неуспехах пожнешь плод успеваемости. То есть вот странное такое выражение. В неуспехах, то есть даже тогда, когда будут падения во внешнем плане, если человек не отчаивается, а на Бога уповает и видит во всем Божий промысел, что если не пришло время еще достигнуть какого-то уровня, то значит не пришло. Я бы хотел на него заскочить, но никак не получается. Я упражняюсь и тренируюсь неделю, месяц, полгода, а может быть год, а оно не дается и не дается. Ну, значит, душа не готова принять ту благодать, которая бы уже начала эту молитву в нас производить. От благодати зависит. Значит, еще есть препятствие в сердце. И вот это препятствие может быть уже не только в том, что страсти сильно развиты, а в том, что своя воля еще человеком любима, любезна человеку своя воля. Вот он и говорит, что здесь, как бы там ни было, как бы ни шло, пусть не получается долго, отрекись от своей воли, отрекись от своего желания. Получишь тогда, когда Богу будет угодно дать. И отцы говорили, во время благопотребное дает Бог. То есть тогда, когда Бог видит, что дар, который Бог даст человеку, будет принят и удержан. И не будет отторгнут в ближайшие же дни, чтобы потом бы еще больше не осудить человека за то, что получал, а отторг, отверг, потерял. Это вот нам свойственно. Мы в житейском-то плане вот так нас колышет, колеблет все время. Не можем стабильно жить, не можем стабильно исполнять свои обстоятельства, жизненные какие-то правила, обязанности жизни. Даже работать стабильно не можем. Даже на своем огороде нет стабильности. Квартиру содержать не можем в определенной какой-то чистоте. Просто так, хотя бы для себя. И то все время, то время есть, то нет, то устали. То есть, ну нет никакой стабильности. Но даже в этих всех отклонениях мы и то должны видеть для себя пользу. Да, мы такие, да, мы немощные. Да, страсти нам мешают. Через все жизненные обстоятельства злые духи палки в колеса вставляют. Даже в житейском плане. Не говоря уж о духовных вещах. Там-то совсем мы пленники. И вот рассуждая так, мы можем видеть во всех наших даже падениях промысел Божий, попущение Божье, для того, чтобы глубже нам еще сокрушаться и искренне начинать взывать к Богу и вопить, и вопить. Вот так вот он говорит. То есть даже если неудача, то и то отчаиваться не надо. «Ближним прощай все их оскорбления и осуждения». Вот как. Вот это перечисление правил, которые здесь Владыка Антоний приводит, это, по сути, та аскетическая работа, наши задачи духовные, которые мы должны исполнять каждый день. Вот здесь они систематизированы. Они показаны в виде 8 групп, так как это было у отцов, и у последнего из тех, кто говорил на эту тему, у святителя Игнатия, а также у святителя Феофана Затворника. Здесь есть систематизация определенная. У владыки Антония четкой систематизации по страстям нет. Но, по сути, он приводит все эти примеры грехов, или часть из них здесь приводит, и объясняет, как должен жить христианин, чтобы молитва начала получаться. Как? Вот пример. Ближним прощай. Все их оскорбления и осуждения. Осуждай лишь себя, но не других. Чужие дела может судить лишь тот, кто предварительно осудил справедливо себя. Как понять это выражение? Чужие дела может судить только тот, то есть рассуждать о чужих делах и делать правильные выводы, кто предварительно осудил себя во всем. Ну да, если мы еще свои грехи не видим, страсти еще свои не видим, любим их, исполняем эти страсти, то откуда у нас ясность ума? Откуда у нас те правильные чувства сердца, которыми бы мы реагировали правильно на происходящее? Почему мы не можем сожалеть о всех окружающих грешниках? И особенно о тех, кто нам причиняет зло? Почему мы не можем о них сожалеть? А мы их осуждаем, мы гневаемся, мы злимся. Почему? Ну, потому что мы себя, о себе сожалеть еще не научились. Насколько мы-то погибли, насколько мы-то рабы и пленники. О себе нет правильного духовного сожаления, соответственно, и о других сожалеть не можем. Осуждаем других, а себя здесь превозносим. И со своей вот этой высоты ложной праведности легко рассуждаем о всех прочих и осуждаем грехи других людей, совершая свой личный грех, очень опасный грех осуждения. Хотя запрещено ведь, не судите, чтобы самим не быть осужденными. Каким судом судите, такими сами осуждены будете, да? Вот мы судим судом неправедным своим, ну, значит, таким же судом нас будет судить Бог. А как иначе? Какую меру мерите, такую вам отмерится, так ведь? И вот кажется, ну, все ясно и четко сказано в Евангелии, что ну, нельзя нам включать вот это осуждение без милости, без сожаления о человеке, без сострадания о нем. Ну да, согрешил. Ну, надо сразу на себя переводить взгляд, а я сколько согрешил. У меня есть сейчас право вынести суд об этом человеке, если я сам грешник. И кому-то Господь сказал, кто без греха, пусть первый кидает камень в нее, да? Кому-то сказал Господь, вот этим праведникам, которые хотели вот эту вот несчастную женщину, которую поймали в грехе, вынести суд и закидать ее камнями. Кто без греха? А дальше... У одного что-то вспомнилось, Господь ему напомнил. Они тут же стояли, а он тростью что-то рисовал на песке. А воздействие благодати, обличающее, по всей видимости, достигало сердца каждого из здесь стоящих судей. И когда у каждого в совести там что-то, наконец, реанимировалось под действием благодати, вышло из этих завалов, там из глубины притоптанное, забытое, специально грузом грехов покрытое, ты без греха? Нет, у тебя тоже был смертный грех. Тогда тебя тоже закидывать? Я бы не хотел, чтобы меня закидали. Ты ушел. Видите как? Что значит ушел? Больше не сужу. Больше не сужу. Ушел от этого судилища, да? Значит как? С сожалением уже отношусь к грешнику. Смотрите как? То есть нужно вот это действие благодати на наше сердце. Ну как это действие благодати будет, если мы даже в уме эти понятия не удерживаем? Мы запрещаем благодати касаться нашего сердца, чтобы оно заработало там вот этим сожалением о себе самом, воспоминанием о том, что я сам-то грешник, себя сокрушать надо. Свои грехи вспоминать, себе на ум поскорее приводить. А я-то кто? Говорит, я-то кто? Кто судить взялся? Я не делал этого, да я подобное делал. И не только подобное, хуже делал. Этот, может, один раз в жизни сделал, а я там десятки раз это сделал. Этот это делал, а я свое делал. В чем этот человек виноват? В том, что он грешил не так, как я? Грешит не так, как я грешил. Вот и вся разница. Даже если я не делал того, что он сейчас сделал, я же других грехов сколько понаделал. Вот если бы так рассуждать мы приучились, тогда бы в момент, когда мы видим кого-то грешащим, или даже этот человек против нас согрешает, у нас бы после того, как первый импульс вот этого огорчения, мы сумеем нейтрализовать вот этот яд, потом начнется рассуждение правильное. Прощать же. Господь велел прощать. Если я грешник, то я на кресте. У меня может быть крест? Или не может быть у меня креста жизненного? Я могу быть без креста? Не могу. Кто без креста был? Фарисеи. Фарисеи стояли возле креста, осудили Господа, добились его распятия, мучений, страданий, еще насмехались, издевались, добились смерти. Вот они праведники были. Но если я принял православное учение о спасении, то я должен считать себя грешником. Так ведь вроде бы, да? Вроде бы, я не ошибаюсь. Грешником должен себя считать. Но если я грешник, то мне уже родными являются не эти фарисеи, которые тут стояли и вершили суд, а вот эти, которые рядом от Христа, справа и слева, вот эти разбойники. Если я разбойник, свидетель Игнатий говорит, мы каждый по отношению к себе сами разбойники. По отношению к себе, не говоря уже по отношению к другим, когда мы совершали зло другим людям. Если кто-то не совершал зла другим людям, вдруг найдется такой человек в мире, то по отношению к себе это точно разбойник. И вор, и разбойник похитил у себя благодать крещенскую, похитил, украл, утащил, разболтал ее, разбросал ее, раздул по ветру. Не святой же, а в крещении получил дар, благодать, крещенский дар. Мог быть сразу после крещения святым. Разбазарил, разворовал, сам раскидал его. Итак, по отношению сами к себе мы и тати разбойники. Вопрос остается только в одном. Если я разбойник, то в любом варианте мне должен быть крест. Если я не с фарисеями, которые судят Христа и убивают Христа, я с ними не хочу, значит, я к другому отношусь, к лагерю, к другой категории. Я разбойник. Это можно принять или это трудно принять? Вот если это принять, тогда все остальное просто. Вот это принять не можем, видимо, да? Или мы принимаем, что мы разбойники? И не принимается. Вот смотрите, вот оно главное здесь. Еще раз тогда чуть-чуть остановимся на этом. Главное здесь. Если христианин уже осознает себя как разбойник, ну хорошо, если уже изучил себя, исследовал и попытался вести борьбу, осознает себя как разбойник, тогда остается решить последнее. Я какой разбойник? Вот в эту минуту я какой разбойник? Правый или левый? Вот и все. Вот все, что нам надо решить в данную минуту, когда случилось какое-то искушение, какая-то скорбь, может быть болезнь, может быть беда, может быть нас обидели, может нас обокрали, может соседи затопили, может авария случилась там автомобильная. Да что только не случается в жизни. Кто-то оклеветал, кто-то оскорбил. Гадостное какое-то слово сказал, грубое, несправедливо на работе там чего-то требуют, там наказали, премии лишили, еще что-нибудь, пенсионный возраст увеличили. Вот уже и не хочется, правда, признавать себя разбойником правым? Это говорят, это вопрос, не касающийся Евангелия. Нет, здесь надо разбираться по-другому, говорят. Так если власть, если бы сумели развернуть в обратную сторону, ну развернули бы, но власть не согласна. Выбрали власть, выбрали. Вот как больно, как тяжело. Итак, если я разбойник, и это я уже знаю, в этом я убежден, то мне остается решить второй очень маленький вопрос. В данную минуту, когда случилось очередное искушение со мной лично, любого плана искушения, я какой сейчас разбойник, правый или левый? Вот и все. Вот все, что надо решить. Если я правый разбойник, то как я должен говорить в этом искушении? Приемлю достойное по делам моим. Смотрите, как спокойно на душе сразу, да? Как спокойно на душе. Злиться не хочется, огрызаться не хочется, врагов гнать не хочется, мстить им не хочется, плакать даже не хочется. Говорят, ну, а как не поплакать-то, говорят, особенно женщины? Возрыдать хочется. О грехах, наверное, возрыдать. Нет, сердце щемит. От чего сердце-то щемит? Это добродетель у вас или что? Ну нет, ну я не могу терпеть, говорит, мне больно вот это все, больно вот, что так происходит. Я говорю, ну называйте, как это называется вообще-то? По христианской аскетике изучали, что говорю, как называется? Не знаю, говорят, не знаю. Потому что если сказать правду, печаль, доводящая до отчаяния человека. Сказать правду, надо же признать, ну вы же согрешили тогда. Хоп, попал человек, да? Больно, говорят, сердце щемит. И все. Представляете, вот как? Или враг ум помрачает, или наперед человек уже все просчитал, что сейчас его в грехе обличат. Что ты рыдаешь-то так вот? Хочешь сказать, что ты рыдаешь? Говорит, да, вам бы такое. Ну, так у нас тоже всякое бывало. И бывает, и до сих пор бывает, и есть. Ну, если мы так будем себя вести, это неправильная реакция, не христианская реакция на то зло, которое нас коснулось. Зло как коснулось? Без Божьего попущения, что ли? Теорию изучали? Изучали на 100 раз. Лекции слушали? Слушали. Книги читали? Читали. Ой, Илиотропион, такая прекрасная книга, говорят. Конечно, мудрейшая книга, распрекраснейшая духовная книга. Но если вы читали, там 100 раз примерно, или 200, одно и то же говорится. Без Божьего промысла ничего в мире не бывает. Случилась беда, случилась скорбь. Да, тяжелая, может быть, даже очень тяжелая. Бог не видел, не знал. В вершине этого треугольника всегда Бог. Он все видит, что происходит на земле. Без Божьего попущения ничего не бывает здесь, в мире. Если попустил Бог, значит, вам это надо. Вы к разбойникам себя относите? Ну да, отношу теоретически. Но все, если относите, решайте, вы сейчас правый или левый разбойник. Молчат, молчат. Почему молчат? Ну потому что рыдая, фактически в отчаянии, не соглашаясь с происходящим, желая все, чтобы было по-другому, не так, вот как оно сейчас происходит. И человек рыдает, потому что не может ничего изменить, он устал уже от одного и того же. Бьет жизнь в одно и то же место. Ну человек как камень, слушайте, адамант вообще, ну ничего его не разрушает. Вот ничего не разрушает. И все, слезы до обиды. Я же, говорит, драться ни на кого не кидаюсь. Ну в конце концов, ну что тут такого, я отревусь как следует, проревусь и все. И все, и никаких скандалов. Водку не пью при этом. Морду никому не бью, скандал, истерику не устраиваю. Пойду в комнату, закроюсь, проревусь, прорыдаюсь, и мне легче станет. Нормальный выход. Страсть получает свое удовлетворение. Дьявол получает себе жертву. Через это отчаяние, через этот фактически смертный грех. Потому что человек не может принять это как Божью волю и Божий промысел. Не может. Вот эту трагедию, которая случилась уже 352 раз, и никак оно вот все не прекращается в жизни, вот это все. Непринятие Божьей воли, непринятие Божьего промысла. А что дальше нам ожидать? От Бога милость ожидать? От Бога благодать ожидать? А если мы разбойник, распятый слева, мы хулим Христа. Не сознаются, говорят, где мы хулили Христа? Где? Я всего лишь рыдал, сидел у себя в комнате, в углу, никому не мешая. Кого я хулил? Божий промысел хулили, потому что не приняли то, что попустил Бог вам по заслугам, по вашим грехам. Если вы правый разбойник, вот сейчас говорите, приемлю достойное по делам моим. Знаете, как говорят, каким тоном? Я даже так пересказать не смогу, как это говорят. Внутри-то все по-другому. Там тошно, там противно все. А надо сказать... Приемлю достойное по делам моим, спокойно, с миром. Не получается. Вот так оно обличается нутро. Вот такие вот мы, христиане современные. А Господь нас все время обличает. И эти обличения нужны не Ему. Он и так знает, какое у нас нутро. Но это нутро в нас там сохраняется десятилетиями. Мы в храме же пребываем уже десятилетиями. Все это внутри нас сохраняется. Но Господь же видит, какая мерзость там внутри. Он же, Бог-то, хорошо понимает, что в этом состоянии, в рай-то, Он меня не сможет принять. А я каждый день правила читаю, молюсь, прошу, помилуй, Господи, прости меня, Господи. И такое, и сякое, и разэтакий. Там же написано так, я все читаю, да? Читаю. Но так не думаю. Потому что, когда случится что-то, я же думаю, это не так, как в молитвах написано. Я думаю по-другому. Потому что результат-то, вот эти слезы, рыдания-то, отчаяние-то, результат выдает. Вот такие мы, христиане, братья и сестры, сохраняем 10, 20, 30 лет это свое нутро и никак не можем понять, что в этом состоянии в рай не войти. Это состояние ада, это ад внутри там действует, вот эти вопли, вот это отчаяние, вот это рыдание безнадежное, это состояние ада. Это все грешники, которые в аду окажутся, вот это в них там и будет. Это вопль из ада. А внутри в сердце тень этого ада, тень, филиал. Филиал в этом уже, там вот само заведение, да, а тут филиал в сердце. И там так вот оно проявляется. И ведь признать трудно. В каком самообмане живем или в бесовской прелести? Признать трудно. Ну это же грех, с грехом-то надо бороться. Вы выходите на уровень смертного греха, приходится говорить. Ну или вы признаете хотя бы сейчас, признайте. Так и признать-то невозможно. Вот как мы оправдываем свои страсти. У каждой страсти, у каждого греха есть масса оправданий. И эти оправдания предлагает нам кто? Злой дух – куратор наш, опекун, который всегда к нам прицеплен, привязан, приставлен от самого нашего зачатия. Он все знает за всю историю своего существования, 7 с лишним тысяч лет. Он такой опытный, у него столько вариантов –